Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Я рад приветствовать в студии Радонежа известного философа, декана философского факультета МГУ Алексея Павловича Козырева.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Алексей Павлович, ну, получилось так, что почему-то так редко мы встречаемся, ну, раз в год, может, ну, полгода раз, что для Радонежа крайне обидно, потому что вы один из наших авторов по звучанию, по мысли, по настроению, и очень часто для наших слушателей вы тот камертончик, который вы выстраиваете, идейный такой, мыслительный, благодаря которому многие вещи становятся понятны в определенной даже области, или даже шире, потому что вы человек многогранных интересов, который не заканчивается только философией как наукой. В частности, с этого, собственно, я хотел начать. Философия ведь переводится как «любовь к мудрости». Так что вы там делаете на философском факультете? Учите мудрости или просто даете возможность мудрецам дожить свой век в прекрасной атмосфере высокой интеллектуальной мысли?
Я сам что-то пытаюсь понять. И иногда вот даже читаю газету «Радонеж», интервью особенно, которое проливает свет на какие-то вещи. Так что мы учимся друг у друга. Вот. И что касается факультета, я тоже бы сказал, что мы учимся и у наших студентов. Потому что, да, ну, во-первых, они более молодые, более энергичные, более пытливые, да, что ли. У них больше интеллектуальной какой-то борзости. Вот поэтому они читают, они приносят какие-то тексты, книги.
Вот так, это самое главное, они не ленятся?
Нет, нет. И мне кажется, что здесь не стоит как-то дрессировать их ходить по жердочке, да, потому что ум юный, он за разное цепляется. Главное, чтобы это было впрок, это было в пользу, чтобы студенты оставались патриотами, чтобы они оставались со своей страной, чтобы у них было чувство страны. А чувство страны, оно начинается с родного университета, с родного города, как мы в свое время говорили, со школьной парты. Нельзя иметь никакого патриотизма, если не иметь вот этого чувства близкого окружения, которое
со студенческой скамьи.
Да, со студенческой скамьи, со шпиля Московского университета, с Воробьевых гор, с 1 сентября, с дня студенчества, с выступления ректора Виктора Антоновича Садовничева, да, вот, с медовухи на
Татьянного дня, да?
Да, вот с этого начинается чувство Родины, потому что потом, конечно, оно уже растет, крепнет, ширится, влияет на выбор того, чем ты будешь заниматься. Останешься ли ты в философии, издашь еще один философский журнал. У нас недавно студенты выпустили, они его так и назвали, еще один журнал. Или ты, может быть, пойдешь работать в сферу цифровых технологий. Сегодня, кстати, это тоже очень такой, ну, не скажу популярный, но распространенный выбор, когда люди осваивают и программирование, и идут в сферу информационных технологий, цифровых технологий. Как раз философия к этому располагает. У нас есть даже программа, которая называется «Цифровые технологии в современной культуре». Это, правда, программа по культурологии, вот, но, тем не менее, она реализуется, магистерская программа на нашем факультете. Но, в любом случае, чем бы ты ни занимался, как вот недавно сказал наш студент, сын священника Михаила Васильева, который погиб под Херсоном, да, он встречался с президентом России, с Владимиром Владимировичем Путиным, когда президент собирал семьи, родственников и детей погибших. И на вопрос президента, чем вы будете заниматься, как философ, он совершенно справедливо ответил: я прежде всего хотел бы приносить пользу своей родине. Для меня это очень важно, чтобы у наших студентов вот это сознание сложилось. Вот. Конечно, это не всегда удается. Сегодня время непростое, и выбор, который человек делает, вот. Ну, мы с вами знаем, евангельскую историю знаем, когда один из апостолов Христа, близких ему, да, людей, его предал, и стал Иудой-предателем, да, как бы первообразцом, архетипом для всех предателей, всех времен и народов. Кстати сказать, наверное, не глупый человек был, был казначей апостольской кассы.
Вот. Вот поэтому, кстати, вот смотрите, я об этом хотел задать вопрос, потому что ум – это вещь такая, которую очень трудно объяснить. Он говорит, искусственный разум, нам говорят, вот это ИИ, да? Искусственный интеллект. Хотя это очень неправильное понятие, прозвучит неправильно, на мой взгляд, потому что интеллект по определению чисто человеческое. Машина не может обладать интеллектом по определению, потому что она есть машина. Вот те операции, которые она совершает, на которые ее программируют, это не является интеллектом, на мой взгляд, но я не думаю, что на мой такой взгляд, на взгляд просвещенного философа. А для того, чтобы распознать вот эти неверности, где чисто оперативная какая-то задача, стоит, а где есть тот самый ум, который стремлен к горе, да, который стремлен к Вышнему некоторому. И сейчас идет война, и война гибридная, и в частности информационная, оголтелая, серьезнейшая информационная война. И вот этой информационной войне нужно найти соответственные ответы, потому что она не только через ложь, ну, прямую такую, наглую, отвратительную, фейки, как сейчас говорят, она не только через это, она через сам язык, через неверное словопотребление, через массу извращенных понятий действует. Вот здесь вы как-то пытаетесь научить их мыслить, короче говоря, мыслить вы их учите, и ну, как это происходит?
Конечно, у нас есть и программа, курс целый по противодействию фейкам. Вот у нас есть отделение рекламы и связи с общественностью, пиар, где, собственно говоря, это одна из базовых компетенций, понимать, как работать в информационной сфере, как действовать, когда ты сталкиваешься с постправдой, так называемой, да, одно из современных понятий, когда тебе постоянно говорят ложь, и она льется из всех каналов, ты начинаешь думать, что это правда. И это называется постправда. То есть правда закончилась, теперь началась постправда. Так вот, чтобы постправду отличить от правды, да, нужно обладать определенными навыками. И надо сказать, что за прошедшие вот 2 года после начала специальной военной операции мы, наверное, многому научились сами. То есть вот это наша информационная среда, информационный интерфейс, в который мы погружены, достаточно серьезно изменился. Во-первых, вот я не буду говорить от имени студентов, я от своего имени скажу. Мы поняли, что нельзя жить только в сфере самопрезентации в интернете, в социальных сетях. Нас подсадили на западные социальные сети. Не будем их называть, мы их знаем, да, определенная компания, которая запрещена в России. Вот, что бы ты ни делал, ты должен обязательно выложить фотографию, фотоотчет, посмотреть, сколько лайков. Ты должен написать про свои самые интимные переживания, посмотреть, сколько лайков, кто
как лайкнул.
Это справедливо,
что их запретили?
Ну,
это же ограничение свободы.
Запретили, наверное, не поэтому, а запретили потому, что это социальные сети, в которых было очень много грязи, которая лилась на Россию, очень много дезинформации, очень много вот этих фейк-машин, которые работали в определенных странах. И вообще-то говоря, это такой мягкий запрет. То есть люди, кто хочет, обходят и пользуются, и черпают информацию даже из этого испорченного источника. Вот. Но этих людей гораздо меньше. То есть вот все-таки барьер поставлен, и люди уже задумываются, а может быть все-таки вернуться в реальную жизнь и пожить немножко от первого лица, а не от того, что о тебе там скажут и напишут твои друзья-враги. Потому что друзья, которые там скапливались, которые добавлялись, которые стучались к тебе, часто были совсем не друзьями. И ты сегодня это понимаешь. Вот. Поэтому возникли другие социальные сети. И мы, конечно, тоже, вот как учебное заведение, ведем рекламные кампании, призываем абитуриентов, пользуемся нашими отечественными социальными сетями. У нас есть группа ВКонтакте, группа в Телеграм. Но уже не стали люди себя так вести, что надо вот там не самопозиционируешься, так надо самопозиционироваться в других. Нет, немножко как-то вот это постыло чуть-чуть. То есть есть реальный мир, есть жизнь, есть общение, а не только вот эта постоянная рисовка в социальных сетях. То же самое, вот ты говоришь, искусственный интеллект. Да? Ну, никто же не считает, что искусственный интеллект должен заменить собой естественный интеллект. Искусственный интеллект и раньше в каком-то смысле был у нас в кармане. Счетная машинка, да? Калькулятор.
Счеты.
В школе я мечтал, чтобы мне купили калькулятор, потому что с ним гораздо проще делать домашние задания. Но у меня очень долго не было калькулятора. Надо до 10 класса. Ну вот только в 10 классе мама купила мне за какие-то безумные деньги, 65 рублей, калькулятор, на котором можно было считать синусы, косинусы.
А вот, логарифмическая линейка?
Логарифмическая линейка. Но особенность искусственного интеллекта, в отличие от калькулятора, в том, что это самообучающаяся программа. То есть искусственный интеллект еще должен обучаться решать те задачи, которые изначально он решать не умел. Вступать в диалог с человеком, что-то черпать из этого диалога. То есть вот в этом как бы задача, да, придумать, создать, и человек создал такую программу, он ее совершенствует, которая может расширять навыки, расширять знания. Но опять-таки, когда у нас есть естественная почка, мы же не стремимся ее вырезать и поставить искусственную. Искусственная почка, она может спасти нас от смерти. Но в том случае, если естественная почка отказала. Да, так же и искусственный интеллект не должен заменять.
Кстати, опознать можно вот сейчас, вот, современный, тем более, такой продвинутый пользователь, как Алексей Павлович, может опознать, где там вот этот, где эти боты, где это производство, то, что произведено искусственным интеллектом, так называемым. Я к чему говорю? Что все сейчас заводят на телефон и ставят автоответчик. Автоответчик с автосекретарем, который нагло, с интонациями наглого друга вдруг тебе в твое интимное пространство. А не хотите ли со мной поговорить? Думаешь, да что ж ты, как-то сразу, как говоря, мало того, когда такие несусветные вещи происходят, автоответчик этот все-таки прописан интеллигентными людьми. А когда вот у меня таджик, да, в деревне, тоже забил этот автоответчик, и когда он говорит, я секретарь Зафара. И Зафару служит, знаешь, такой изысканный, интеллигентный голос. Но это же ложь. У Зафара не может быть такого голоса. Он не может так говорить, не может так думать. Ничего такого не может.
Отец Павел Флоренский, фактически один из наших выдающихся философов, человек, который мученической смертью умер в 37-м году, он говорил о том, что культура сменяется технологиями, да, и на смену культуре приходит цивилизация фетишем, символом, эмблемой, которой является техника. А техника – это в каком-то смысле пародия на таинство. Она тоже таинственна. То, что происходит в айфоне, мы не знаем, мы не можем это объяснить. Потому что множество микросхем, они там кем-то паяются, да, где-то это собирается изделие. Ну, неважно, iPhone или Android, там, мы сейчас не говорим. Вот, и происходит что-то таинственно невообразимое, непредставимое. Но все-таки, согласитесь, в отличие от таинства, которое совершается в храме, да, и на котором, в общем-то, основана культура, потому что культура – это культура отношения человека к миру, в котором есть не только автоматизм, не только механика, но есть и молитва, есть и творчество, есть и инсайт, интуиция. В общем, какой-то прорыв, который совершенно иррационален.
Короче говоря, искусственный интеллект – это механическая пианино.
Механическое пианино. Вот, ну, это будет развиваться, это будет двигаться вперед, это будет расти. Но я не думаю, что нам угрожает вот то, что пророчат пророки искусственного интеллекта, сингулярность, когда искусственный интеллект станет сильнее человека и начнет нами всеми управлять, командовать, принимать за нас решения. Вот пока я вижу обратное, вот идет робот Яндекс, доставщик еды, да, и бабушка помогает ему перейти через дорогу. Маленький, ты ничего не понимаешь. Вот, она его берет как бы за ручку, да, подталкивает. Вот, то есть вот такое отношение к технике, как к чему-то, чему мы можем помочь, да. Вот, иногда у меня возникает ощущение, близкое к мистическому ужасу, когда, например, я приезжаю в храм к одному из моих бывших учеников, потрясающий храм, он священник-настоятель, время к литургии, к обедне, раздается звон колокольный, автозвонарь. То есть программа на телефоне, включается кнопочка, и там вот механика звонит, да, то есть такие куранты. Вот. Ну, мне кажется, что всегда отличается от настоящего звонаря. Слишком хорошо, слишком красиво, слишком как-то не по-нашему. Вот, то есть вот смысл Карельона и смысл западных вот этих часовых механизмов, да, еще в новое время, вот автоматика, они должны сами крутиться, шестеренки и колокольчики, как в музыкальной шкатулке, перезванивают и играют там Коль Славин, допустим, да. А звонарь — это все-таки другая музыка, это музыка колокольного звона, об этом прекрасно Лосев писал, Владимир Ильин писал. Это музыка глубинная, это музыка умопостигаемая, это не музыка. Это что-то другое, да, это то, что поднимает в тебе какие-то самые затаенные слои души. И когда это отдается на откуп механическому пианино, когда оно созывает к литургии, как-то грустно становится, потому что потом уже проповедник, искусственный интеллект, который проповедь будет читать или составлять, генерировать, а священник прочтет.
Ну, мы совершенно сейчас точно, логически пришли к тому, что вот механическое пианино, действительно, как на Западе сейчас механические колокола, во-первых, незадача колоколов играть концерты, как незадача хора церковного исполнять какие-то арии, вообще, так сказать, нечто, какую светскую музыку, мало относящуюся к литургическому действию как таковому. Но в результате к чему приходит, что и даже свечи, которые символ нашей молитвы, прежде всего, в храме, они во многих католических храмах, там почему-то это больше, в Греции, слава богу, я, ну, не видел, честно говоря, может, этого и нет вовсе, что и очень хорошо. Ну, там все-таки православные в Греции. А в католических храмах, даже больших, там лампочки. Там кинул еврик, лампочка зажглась.
Я встречал такое неоднократно.
Ну, слушайте, нельзя же так профанировать. Это же все-таки некрасиво. Тогда просто проявляется, зачем вы эти лампочки зажигаете. Вы просто обозначили, что вы денежку пожертвовали. Способ перечисления средств. То есть, ну, тогда назовите это кассовым аппаратом, понимаете ли, а не молитвой, а не свечницей. И как-то, ну, честнее будьте в этом отношении. Потом, ну, мало того, что сама атмосфера свечная, когда пахнет воском, пахнет свечой, озонированным воздухом.
Вспоминается совершенно фантастическая полемика Ивана Ильина и Ивана Шмелева, когда они встретились, они переписывались всю жизнь, но виделись раза три только. Вот, и Шмелев приехал в Берлин после смерти жены, навестил Ивана Ильина и пишет ему письмо. Вот хотел вам сказать и скажу по скриптам, почему у вас возле иконки висит электрическая лампадка. Вот я так душевно, вот над постелькой моей усопшей жены затеплю лампадку, да, вот, и душа начинает гореть. А Ильин ему пишет: электрический фонарик светит честно, не брызгает маслом и не обдает икону копотью, вот, и спичка, когда вы зажигаете ваш фитилек, тоже тыркает, поэтому лампадку буду теплить по-прежнему. Вот сразу видно немецкий подход к делу, А Ильин, он все-таки в душе своей был сын своей матери. Его мать была немка, да, методический такой, да. Вот надо вовремя зажечь, выключить, и неважно, что ты зажег, там, живой свет свечи или электрический фонарик. Главное, что ты исполнил то, что требуется. Да, потом... А для Шмелева, как для замоскворецкого человека, купеческого сына, да, вот все-таки это бытовая, как бы, сторона жизни, Лосев скажет, потом в диалектике мифа, квартиры, где нет живого огня, в печи, в камине, в лампадах, страшные квартиры. То есть живой огонь – это, ну, некая метафора, может быть, не только метафора, горящей души человеческой. А вот светящая электрическая лампочка – это метафора чего-то другого.
Какое счастье, что радио «Радонеж» находится в Замоскворечье. И здесь идешь по этим чудесным переулкам, которые несут в своих обликах таких, конечно, это застывшая музыка жизни, быта тех людей, но какое скромное достоинство, какая изящная архитектура, как все продумано, как все разумно сделано. То есть вот сплошной бесконечный московский дворик, да? Вот так
их уже нет, конечно же. Наша альтрарна, если говорить на языке флорентийцев. Да.
Ну, хоть чуть-чуть вспоминаешь о том, как это должно быть по-человечески. Хотя во многих, конечно же, домах и теплится, и лампадочки. Алексей Павлович, что произошло за последнее время? Потому что, еще раз повторяю нашим слушателям, мне очень интересно говорить с нашим замечательным деканом факультета философии вообще о том, что в жизни происходит. Потому что вы большой меломан и любите музыку, и часто бываете на крупнейших мероприятиях.
Вы намекаете на гастроли Мариинского театра, который...
Конечно. Во-первых, вот это превращение двуглавого орла наших двух крупнейших театров, не нивелирует это ли их особенности, их достоинства?
Я любитель Большого театра и меломан с большим стажем, да, со школьных времен. Я прекрасно помню Советский Большой театр, я помню Нестеренко, Архипову, Милашкину, недавно ушедшую, Тамару Андреевну, великую русскую певицу, ее муж Владимир Атлантов, да, вот сейчас живет в Вене. Я помню эту великую эпоху Елену Образцову, Александра Ведерникова. Вот, конечно, я грущу по поводу того, что сейчас этого нет. Но мне не хотелось бы обсуждать плюсы и минусы этого объединения театров. Вот такое было, кстати сказать, в российской практике Российской империи. Была единая дирекция императорских театров. Был князь Волконский, русский католик, кстати сказать.
Потом я не знал этого.
Да, Телековский. Вот, и нормальные совершенно спектакли из одного театра переходили в другой, потом возвращались. Ставилась постановка, например, «Псковитянки». Да? Вот опера шла в Петербурге, потом несколько лет она шла в Москве, потом снова возвращалась в Петербург. Вот это нормальная практика. Я хотел сказать о другом, конечно. Вот Валерий Гергиев все-таки это феноменальная личность в нашей культурной среде, в нашей культурной эпохе. Вот сейчас трудное время, и вот в Москву он привозит 3 оперы Римского-Корсакова. Сейчас юбилейный год Николая Андреевича Римского-Корсакова, да, и мы видим одну за одним «Псковитянку», «Ночь перед Рождеством» и «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии». То есть очень разные оперы, историческая опера, опера-калядка и литургическая опера. То есть опера, которая написана уже поздним Римским-Корсаковым, в каком-то смысле, может быть, как реплика на Вагнера, на его «Парсифаль» или на его «Тетралогию». Но мне кажется, что исполнение, хорошее исполнение спектакля – это событие не просто в культурном мире, это событие в каком-то онтологическом пространстве,
да, почему?
Бытийственном пространстве.
Почему?
Ну, потому что у музыки есть своя энергия. Вот. И так же, как у молитвы есть своя энергия. Есть произведения музыкального искусства, которые исполняются почти что культовым образом. Ну, допустим, «Реквием» Моцарта, или «Реквием» Верди, или «Девятая симфония» Бетховена с «Одой к радости». Вот мне кажется, что таким культовым произведением, в хорошем смысле этого слова, является, конечно, «Китеж» Римского-Корсакова. Потому что это конгениальное сотворчество двух людей, морского офицера и великого мастера гармонии Николая Андреевича Римского-Корского и либреттиста, мало кому известного, Владимира Ивановича Бельского, выпускника Московского университета, юриста. Нет, это последняя опера. Это последняя опера Римского-Корского. Хотя он включает туда татарский марш, который он написал чуть ли еще не студентом консерватории, да, татарский хор. Вот, но это финальная опера. То есть после этого Бельский принес или хотел принести ему либретто на «Апокалипсис», на «Откровение Иоанна Богослова». Ну, уже не успел. Римский-Корсаков умирает.
Ну, может быть, и слава богу, потому что все-таки чисто литургические тексты библейские ставят на сцене.
Здесь фантастическое либретто Бельского, да, и оно написано на материале китческого летописа Неледина, да, старообрядческих книг, вот, житийной литературы. То есть это невероятная работа со словом, и он получил за это Пушкинскую премию. За либретто, да, то есть за сам текст. Как правило, либретто оперы – это на посмеяться. Это что-то такое, особенно когда итальянский текст переводит на русский язык. Вот это для парадоксов. А здесь мы имеем дело вот с цельным художественным произведением, которое насквозь является богословским. Богословским может быть не в церковном смысле этого слова, потому что там есть много мотивов, например, покаяние матери сырой земли или прощение грешника, когда Феврония уже попадает в рай и встречает там своего суженого княжича Всеволода, который погиб, получил 40 ран, опять-таки символическое число, в сражении с татарским войском. Она идет под венец в этом раю. В раю не посягают, не женятся. А нет, женится. Вот у Римского-Корского брачный пир, начавшийся и будучи прерванным в Малом Китеже, продолжается в невидимом граде, да, вот, в Китеже Великом, который ушел на дно Светлояра. Но она пишет письмо Гришке Кутерьме, да, последнему предателю, человеку, который мало того, что предал, мало того, что повел татар на Китеж, такой антисусанин, но еще и свалил этот свой грех на Февронию, сказал, что она повела, да, так вот она пишет ему письмо, как же, его-то нет с нами, он не в раю, он не спасся, он же тоже должен быть в раю. И вот эта опера, которая настолько несет в себе какой-то заряд русской народной веры, вот, и которая звучит сегодня в эти тяжелые, страшные обстояния нашей вооруженной борьбы с двунадесью языками. Вот вдруг встает этот образ стойкости, непримиримости и посмертной славы, да, вот этого хрустального белого царства, которое открывается в последнем акте Китежа. У меня было полное ощущение, что я литургию отстоял. Когда я вот эту оперу прослушал, она закончилась под полночь, то есть уже...
По-моему, 5 часов идет.
Она идет 4 с небольшим, да, но так вот обыкновение Гергиева задерживать начало, растягивать антракты, и к полуночи все это закончилось. То есть действительно такая вот полуночница. Мне кажется, что сегодня мы мало обращаемся к нашим великим национальным творениям, которые могут нас поддержать и указать нам какой-то смысл. Вот, потому что вот надеются, что мы будем сейчас преподавать историю за счет там других предметов, и сразу все станут патриотами. Нет, патриотами становятся через искусство, через приобщение к национальным святыням, которые удалось нашим великим гениям, творцам. Римский-Корсаков – это один из них. Вот, это действительно великий гений, который сделал в музыке, может быть, то, что Пушкин сделал в литературе. То есть создал русскую музыкальную сказку. Да?
Вот вы сказали об этом, я как раз хотел задать вопрос о Снегурочке-то его.
Ну, это тоже, это
гениальное сочинение, но заканчивается, все ждут, ну, такие, может быть, фундаменталистски настроены православные, ждут все-таки такое резюме православного, что выйдет батюшка, и все пояснит сразу же, что к чему и так далее. Мне кажется, вот эта ошибка, и здесь нельзя ждать от этого, от сказки. В принципе, сказка – это очень специфический способ жизни человеческой души.
Ведь это тоже жертва, и в детстве, да? И в детстве, образ Снегурочки – это образ жертвы.
Но воспитание нравственности, воспитание каких-то вот матриц национальной, духовной, мне кажется, состоит главное в этом. И путать нельзя. Иначе действительно мы апокалипсис... Хорошо, что он не написал, честно говоря, я думаю, по поводу апокалипсиса оперу, потому что была бы трилогия Вагнера, еще одна. Но повторять-то такие безусловные удачи-то не нужно. Ну, вообще, Вагнера не очень люблю в этом смысле. Там масса пафоса, хотя музыкальный там, ну, шедевр безусловнейший, гениальный шедевр, там, можно троекратно об этом говорить, но он, мне кажется, заменяет то самое, что есть в самом апокалипсисе, правду
конца света. Ведь опера Римского, она же еще и стала таким, ну, текстом, по поводу которого очень много будут писать русские религиозные философы, православные писатели. Сергей Николаевич Дурылин, который напишет свою книгу «Град Китиш», «Взыскующий града». Вот, потому что слова апостола, да, не имеем зде пребывающего града, но града грядущего взыскуем. Вообще-то говоря, опера Римского-Корского именно об этом, именно о хождении в этот грядущий град поют птицы Сирин и Алконост в четвертом акте. Да, то есть это удивительное такое прообразующее символическое путеводительство. Да, и опера стала такой культурной матрицей Серебряного века, потому что весь Серебряный век невозможно понять и прочитать философию, живопись, литературу, искусство, если не иметь в сознании, в виду вот эту идею поиска невидимого града, странствия в невидимый град. Его по-разному находили. То есть, если мы представим себе русскую культуру как вот такую совокупность крепких православных мужиков, которые, перекрестившись, там, берут топор и вот рубят Кремль или идут на врага. Нет, русская культура — это культура неравновесная. Это культура, иногда срывающаяся. Это культура, имеющая в себе много искренности, но в то же время и много путанности. И здесь мы очень хорошо себе все это видим и представляем, как люди, может быть, даже отошедшие от церкви или далеко не церковные, увлекшиеся марксизмом, там, вдруг они начинают вот эту ноту искания неведомого, невидимого града в своей душе пестовать, лелеять и культивировать. А ведь хождения русских крестьян, казаков, да, когда невидимый град искали на Алтае, в Горном Алтае, в Беловодье, да, в Монголии внутренней, или там в Японию, или на берега реки Камбоджа, или в Карелию, да, искали, где только не искали этот невидимый град. Вот эти поиски, эти экспедиции, которые легли в основу там экспедиции Дежнева, там, освоения Сибири, они продолжались вплоть до Первой русской революции, если не больше. То есть где-то уже начало 20 века вот эти экспедиции. То есть этим жил народ. И вдруг вот эта нотка народной жизни, она попадает в сферу интеллигенции и производит там небольшой переворот духовный. И вот хочется связать вот это событие Китежа, да, которое состоялось в Москве, и юбилей, который предстоит, один из таких философских юбилеев, который будет отмечаться 18 марта, 150 лет Николаю Александровичу Бердяеву. Бердяев, может быть, это не самый китежский философ, но это как раз тот образ русского человека, который сначала потерял, потом нашел себя. Да, то есть сначала пытал себя в марксизме, в революции, в восстаниях, был сослан, находился, как Луначарский, Сталин, да, в Вологодской ссылке. Вот. А потом вдруг стал веховцем, автором статьи «Философская истина. Интеллигентская правда», и стал ходить в храм. Да, то есть,
он был философом, как его, собственно, и называют, почти что академическое его именование, философом свободы, да, искателем правды, искателем свободы. И поэтому никогда он не мог какой-то утлой коробчонки какой-то философского изма или мыслительного изма себя, он и не мыслил себе где-то вот ограниченным какими-то такими узостями мысления прежде какой-то эпохи. Про него немножечко, если можно, расскажите.
Ну, эта свобода что... тоже очень антиномичная.
Она там тоже... же опасно всегда, там масса опасностей.
Когда мы говорим о свободе, то мы представляем себе вот человека, который который не сидит дома, ему хочется на митинг пойти в выходные дни, покричать против того, против этого. Все-таки Бердяев говорил, что свобода бывает трех видов. Она бывает свободой от, да, вот мы должны освободиться от того, что нам мешает жить, но она бывает и свободой для, то есть ради чего ты свободен, то есть чему ты служишь. А еще бывает свобода в духе. То есть это вообще высшая свобода, потому что только дух делает тебя по-настоящему свободным, только духовная жизнь, которую ты обретаешь. И сама этимология слова «свобода» по-русски, да, вот «свобода», «слобода». «Слобода» — это поселение возле Кремля, где живут ремесленники. Они все занимаются своими делами. Кожевенники, там, сапожники, скатертный переулок, денежный. Тут у нас на Арбат достаточно пойти посмотреть. Это все бывшие слободы, да, вот. Здесь скатерти делали, здесь хлеб пекли, вот. То есть люди свободные были, то есть слободные. Они ремеслом своим занимались, они ушли от барина, они ушли от помещика, они независимы, они зарабатывают себе сами на жизнь. Но это не значит, что они свободные в том плане, что они только пьют в кабаках, да, вот, и подзатыльники всем дают.
Так это же деньги нужно иметь, чтобы пить-то в кабаках.
Конечно, конечно.
А заработать деньги-то?
Конечно.
А как? Это мастерство, опять-таки, чем-то, что-то пропить-то нужно.
Вот, вот. И вот Бердяев, конечно, апостол свободы, то есть это человек, которому не нравилось, когда что-то тебя порабощает, в том числе и духовно. Духовная буржуазность, у него есть такое понятие, когда человек чувствует себя сытым, пресыщенным, самодовольным и говорит, ну, я, наконец, обрел, все, я теперь защищен от всего, да, могу жить припеваючи, вот, потому что я нашел истину, я все познал. То есть вот такая сытость, когда все остальное, какие-то поиски, какие-то искания, какие-то страдания, кажутся бренными, бессмысленными, да, и ты чувствуешь свое превосходство над всеми, да. Ну, вот так же, как богач чувствует превосходство над бедняком, потому что у него с ума набита, а бедняк нищий пускай прислуживает. Вот эта духовная буржуазность тоже воспринималась Бердяевым как чувство закрепощающее. Мы можем назвать это мещанством. Мещанством, когда человек оброс, вот, когда он не хочет сделать шаг в своем развитии, в саморазвитии. Вот. Ну и надо сказать, что вот путь Бердяева, человека вот этого китежского призыва, если можно так сказать, да, никогда его так не называл, но сейчас вот у меня возникло такое ощущение, что все это не случайно, неспроста. Он был путем непростым в духовном плане, потому что от революционера Бердяев постепенно шел к человеку более такого умеренного, местами даже консервативного духа. Вот я вспоминаю, тоже будет юбилей скоро представления патриарха Сергия Страгородского, да, когда в эмиграции в Париже отмечали вторую годовщину его кончины, вот, было собрание в русском приходе Московской патриархии, и Бердяев выступал на этом собрании с первым докладом. То есть он говорил в отчете в газете «Русский патриот», так и было написано, первым выступил профессор Николай Александрович.
Значит, парадокс.
Он никогда не был профессором, кстати, поскольку у него не было законченного высшего образования. Его исключили из Киевского университета, отправили в ссылку. Но профессор Николай Александрович Бердяев. И Бердяев сказал, что сегодня есть только одна Россия. Это советская Россия. Другой России нет. И у этой России есть церковь. И как бы мы ни хотели себе представить, что есть какая-то другая церковь, параллельная церковь, отличная от существующей. Русская церковь – это сегодня та церковь, патриарх которой находится в Москве. И мы должны с этим считаться. И сам Бердяев, в отличие от многих иммигрантов, оставался прихожанином Московской патриархии, церкви на улице Петель, на рю Петель, вот, где был епископ, подчиняющийся московскому владыке, сначала местовольстителю, потом патриарху. Вот, и у Бердяева, несмотря на все его свободолюбие и свободомыслие, и даже выступление в прессе, он издавал журнал «Путь» и мог иногда так гаркнуть на епископов, что с ним просто некоторые порывали общение.
Он не терпел лжи и лицемерия. Вот это, что вызывало в нем невероятную ярость, можно сказать, отторжение. Потому что он, как искатель духа, Духа истины Божией. Он не мог терпеть, что те, кто называется служителями Духа истины и свободы, ведут себя каким-то образом не соответствующим этому, консервативно, неразумно, ну, логичности Бердеева, если не упрекнешь, конечно, потому что человек иногда иррационально совершенно поступал. Как ему удавалось держаться-то вот на этой серединочке, на этом острие? Потому что его официальная церковная среда-то не баловала и не очень-то чтила.
Ну, сложно говорить о том, что был официальной церковной средой. Я думаю, что его уважали в его приходе. Да. Он не случайно завещал и дом свой, который ему завещала одна поклонница, англичанка Русской Православной Церкви, и архив свой завещал России. Да. И он был перевезен в Россию, находится сейчас в одном из московских архивов. Да. Вот все наследие. Когда Бердяеву говорили, вы что, вы отправляете свои рукописи большевикам, они же уничтожат все, что вы написали. Ну и пусть, говорил Бердяев, значит, я разделю свою судьбу с судьбой своей страны.
А как это так удивительно? Ой, не хочется говорить, как бы Бердяев посмотрел на то или другое. Это эти гадания как бы немало интересны. Но вот сейчас мы видим, что ну, не массовый, но значительный исход тех людей, которые называются интеллигенцией. Не то, что они вожди были когда-либо.
Бердяев после победы в Великой Отечественной войне, напротив, призывал возвращаться на родину. И те, кто услышал этот призыв, не всегда благополучно все у них сложилось, да, некоторые оказались и в тюрьмах, вот, но многие поехали, многие вернулись, и, я думаю, и сам Бердяев повернулся, вот, если бы его дни еще подлились, и его здоровье было, ну, более таким нормальным, да, поскольку все-таки он уже дожил до 70 лет, вот. Ну, это тоже вопрос, почему он этого возвращения не сделал. Но, тем не менее, здесь надо заметить, что все-таки эти люди, которые уехали из Советской России, уехали не по своей воле. Они были высланы по постановлению ГПУ. И эта высылка заменяла расстрел. Они все давали подписку, что если они вернутся, то они будут незамедлительно расстреляны. Поэтому это было изгнание, это был остракизм. И мне кажется, что какие-то попытки проводить аналогии между философским пароходом 22-м годом и современной релокацией, которая часто обусловлена трусостью, часто обусловлена бездомностью какой-то людей, которые, может быть, давно собирались это сделать, но их подтолкнуло. Вот. Это очень неправильная аналогия. Эти люди как раз никуда бы не уехали из Советской России. Они жили, Бердяев 5 лет жил в Москве и работал в книжной лавке писателя, да, они создали такой кооператив при Союзе писателей, торговали книгами, были достаточно успешны, как продавцы в Леонтьевском переулке возле Большой Никитской. Там работал Борис Зайцев, там работал Михаил Азаргин. Неплохая компания была, вообще-то говоря, да, и тот, и другой хорошие русские писатели.
А вот о компании-то и речь, понимаете, одно дело те, кто уехал или кого выслали на пароходе, или как-то оказался за границей, и другое дело вот те самые бежавшие сейчас, сознательно, как-то с убеждением, все-таки качество этой компании очень отличается.
Ну, мы посмотрим, дорогой Евгений, если через 20 лет мы увидим философию свободного духа, Агнец Божий, да, вот, который там они создадут, или, может быть, кто-то, как Рахманинов, напишет третью симфонию и симфонические танцы, вот, или как Шаляпин прославит русское искусство на подмостках Метрополитен опера или еще где-нибудь. Ну, тогда, наверное, может быть, это... Но они никогда не скажут о себе. Мы не в изгнании, мы в послании. Как говорили эти люди словами Зинаиды Гиппиус. Да? Они не скажут, что мы в послании. Их никто не послал. Они сами послали свою страну, свою родину. Послали, конечно, в символическом смысле этого слова. Вот, и выбрали для себя путь... В общем-то, Ну, на мой взгляд, не самый симпатичный, потому что...
Ну, такая была откровенная на... Я вот, знаешь как, пытаюсь искренне стать на их сторону и понять, ну, зачем же они это все это делают? Ну, ладно, ты уехал. Да, честно говоря, я не думаю, что всех нужно называть предателями. Это слишком ответственно вешать ярлык предателя на всех людей. Это тот же вот Шаляпин, любой другой, не Трепко. Вот он уехал, она поет во всем мире, прославляет русскую культуру. Она не сказала ни слова, даже, наоборот, пыталась в защиту, что до Донецка сказать, пожертвовала рояль Донецкому оперному театру. Ну, просто вот...
Ну, вот Валерий Гергиев.
По-другому живет
он
человек.
Он не прославляет русскую культуру, хотя он был тоже главным дирижером, по-моему, Баварского филармонического оркестра. Он в России, он каждый день... Я вот в начале февраля был в Казани, там была премьера оперы «Жизнь за царя», Гергиев дирижировал первым спектаклем премьерным. То есть он постоянно проводит фестивали в разных городах России, выступает, концертирует. Иногда даже удивляешься, как у человека хватает сил, энергии стоять за пультом каждый день, да, и иногда еще по два раза в день дирижировать разными спектаклями. То есть это тоже ведь выбор человека. Помнишь, на него тоже вешали там в свое время каких-то собак, что вот он где-то там дирижерскую палочку опустил, не стал спектаклем дирижировать. Это были абсолютные фейки, да, то есть пытались его вовлечь, то есть если ты как бы не сам, то тебя вот эта вот информационная комарилья, она начинает с тобой работать, она где-то выкладывает твоего имени какие-то посты, за тебя могут подписать даже, да, создать какой-то твой информационный клон, который начинает работать. Вот от моего имени там люди недоброй воли посылают, там создали какой-то аккаунт в Телеграме и начинают там сотрудников на деньги разводить. Вот. И это происходит от имени многих руководителей.
И что, Алексей Павлович Козырев денег просит?
Не так просто, не так просто. Вот вы должны связаться там с тем-то, вам сейчас позвонят оттуда-то, из таких-то спецслужб. А потом говорят, когда человек перечисляет деньги, некоторые люди ведь ведутся, они искренние, они все это за чистую монету воспринимают, особенно когда тебе какие-то бумаги с печатями присылают. Вот. Получают грамоту на украинском языке. С благодарностью за средства, пожертвованные на СБУ. То есть вот работают, люди работают, обирают нашего человека вот с помощью такого телефонного терроризма. И это еще раз лишний повод не доверяться тому, что лезет из социальных сетей. Потому что совсем не обязательно тот человек, который с вами разговаривает, это он и есть. Это может быть его информационный клон. И сегодня, к сожалению, да, вот с этим работают не только телефонные мошенники. Говорят, есть где-то там даже целый институт у нашего противника, который занимается вот этим телефонным терроризмом по отношению к России. Вот. Этим могут заниматься и информационщики, которые работают социальными сетями, которые говорят от твоего имени то, что ты не говорил, или определенным образом препарируют сказанное, вырезая определенные предложения или слова. И...
Ну, как телефон моего Зафара начинает говорить изысканными оборотами и чудесного женского темпа.
Вот недавно губернатор Калининграда выступил на конгрессе политологов. Он где-то там прочитал статью Владимира Францевича Эрна «От Канта к Круппу». Ну, дали человеку действительно интересная статья, очень страстная, да, написанная в первые месяцы Первой мировой войны, да, где Эрн говорит, что вообще между Кантом, его таким субъективизмом, иллюзионизмом его мысли и военной машиной Круппа есть определенная связь. Ну, прочитал губернатор, ну, попытался как-то изложить. СМИ сразу подали его слова, так что губернатор такой-то обвинил в начале СВО Канта, в развязывании СВО Канта. Ну, не говорил этого губернатор. Вот, губернатору приписали совершенно другие слова. И эта информационная кампания, она действительно, ну, не лепится. У нас 22 апреля 300 лет Иммануилу Канту. Есть указ президента, готовятся праздничные мероприятия, там, Олимпиада, Конгресс. Вот, а губернатор, получается, он против президента, что ли, выступает? Нет, это определенным образом препарированная и искаженная информационными манипулятивными технологиями слова. То есть человека, можно сказать, подставили. Причем подставили дважды. Первый раз, не объяснив ему, что позиция Эрна, ну, это одна из позиций. Русские философы к критиковали западную философию, и Канта критиковали, и критиковали не только за то, что он является там дедушкой Круппа, но и критиковали его теорию познания, критиковали его учение о антиномиях, о априорных синтетических суждениях, много за что.
Это же одни философы
критикуют, да, критикуют других философов. Точно так же, как и русских философов, тоже есть за что критиковать. Вон патриарх Сергий критиковал Сергея Николаевича Булгакова за то, что он там софиологию свою придумал. Это нормальная вещь, это нормальная полемика, да, интеллектуальная. Вот нет, это подали как единственную точку зрения, вот что, причем точку зрения вот этого конкретного политика. То есть мы живем вот в удивительном мире, где не факт, дорогой Евгений, что из нашего разговора тоже что-нибудь не вырежут потом и не подадут в виде какого-нибудь жареного поросенка на стол информационщиков, да?
Ну, нас неоднократно препарировали, неоднократно врали, обливали клеветой и так далее. Я все пытаюсь нашим слушателям поднести какие-либо средства защиты, самозащиты, самообороны от этих фейков. Как их распознать? Где вот это самое главное, ну, один, два, три, сколько вот можно здесь, ну, сколько возможно, по крайней мере, способов защиты от, как у Дворкина, кстати, у него замечательно это было все сформулировано, 10 ответов навязчивому незнакомцу, по-моему, это называлось, когда он очень полемизировал с сектантами. Что-то такое подобного рода, когда нам предлагают вот откровенную ложь, мы, не получив начатка даже формальной логики, знания, как отвечать на что такое силлогизм, да, и если это, то, да, люди просто, ну, у них нет этих механизмов защиты, инструментов защиты. Что можно предложить здесь?
Ну, читать позавчерашние газеты. Ну вот, пореже включать новостные ленты, потому что когда старые новости читаешь, уже, может быть, там что-то опровергли. Вот недавно была,
кстати, очень хорошая новость
о том, что, ну, вот у нас принят закон против ЛГБТ, да, вот, организации, запрещенные в России. И была новость, что вот где-то составили черный список книг, которые надо изымать из продажи в магазинах. Там 250 позиций, наименований. Вот. Причем туда вошел и Платон, и Марсель Пруст. И, ну, первое, что возникает, это, ну, что это такое вообще? Это костры из книг, это изуверство какое-то, да, вот цензура там жесточайшая. Вот, долго обсуждали, кто-то уже даже готов был какие-то продавцы действительно исключить из маркетплейсов там эти книги. Потом оказалось, что это фейк, что никто ничего не запрещал, не отменял, и никому и в голову не пришло, например, закрыть там продажу платоновских диалогов только потому, что у Платона там, ну, другой эрос немножко был там, в античности, да, и мы же живем не в античном мире, правда? Вот, поэтому там читать Катулла и Платона мы должны сквозь призму того, что все-таки это античная цивилизация, античная культура. Совсем не все, что в книге написано, является правилом жизни.
Вот. Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. Но да, это же понятно, что юношеский, воспаленный еще эротикой и гормонами ум, естественно, жаждет что-то такого приключенческого, связанного с любовью, да еще если она запретна, да еще,
ну,
если она какая-то...
Лучше бы да, четвертую речь против Кателины прочитать.
Да, но не хочется этого Кателину даже знать, да. Лучше Апулея Золотого Слава.
Ну вот это, я просто привел пример, что вот если ты не включал там два дня новостную ленту, то потом уже вот включаешь и видишь опровержение, да. То есть начинать надо с опровержения, да? Вот как в «Мастере Маргарите», да, вот разоблачения будут. Если нет опровержений, то все равно надо как-то любую информацию воспринять как гипотетическую.
Подождите, вот, да. Не реагируйте, Слава, не реагируйте сразу же. Ну, по крайней мере, пока Радонеж что-нибудь не скажет, потому что Радонеж, да, одна из тех организации, средств массовой информации, которая, во-первых, является агрегатором лучшего, более-менее проверенного. У нас же эксперт, на что он экспертиз-то существует? На то, что мы доверяем те области, в которых мы плохо разбираемся или не разбираемся вовсе, а доверяем тем людям, которым мы доверяем. прежде всего, их нравственному, их истории, их личности, их позиции гражданской и так далее. И их хотим услышать и знать их мнение на этот счет, что на самом деле здесь происходит, почему вот такое... Ну, мы поняли, что это оголтелое вранье, которое происходит в мире сейчас, это просто война, некоторая, которая идет. Один из элементов
этой войны. Ее начали не мы, эту войну. Вот это я могу точно совершенно сказать, потому что когда и Майдан, ну, киевский, произошел в 2014 году, и специальная военная операция началась, не мы стали в социальных сетях разжигать вот эту ненависть, да, вбрасывать какую-то информацию, кто-то у кого-то там был в гостях, услышал там чье-то мнение. Появились боты, мы еще не знали, что это такое, да, и часто мы воспринимали это за чистую монету. Но сейчас время нас учит, время нас учит трезвости, время нас учит мужеству, время нас учит стойкости, и в каком-то смысле время нас учит хладнокровию. Для христианина вообще есть заповеди блаженства. Вот, блаженные есть, когда поносят вас, да, и жденут, и рекут, всяк зол глагол на вы лжущими не ради, да, вот одна из заповедей блаженства гласит, что, вообще-то говоря, вы блаженны, если вы подвергаетесь неоправданному и немотивированному такому вот поношению. Вот поэтому, когда начинают как бы поносить тебя, да, вот обвинять тебя, ну, воспринимай это как свой христианский крест, небольшой, потому что это ничто перед крестом тех мучеников, которые пролили кровь, и не только христианских. Я вот, может быть, в завершение скажу, что недавно мне довелось очень кратко, 2 дня всего, побывать в Луганской Народной Республике, в ЛНР. Вот я сейчас не буду рассказывать о тех больших изменениях, которые там происходят в образовательной сфере, в стройке, в облагораживании города. Я просто скажу, что я оказался в Краснодоне и вспомнил тот роман, который я читал в школьной программе, это роман Фадеева «Молодая гвардия». Я не мог себе представить даже вот масштаб этой организации. 100 человек, да. 71 был сброшен в шахты номер 5 фактически заживо. Не все были сброшены мертвыми, а кого-то сбрасывали с переломанными руками. И я оказался в музее. Музей совершенно потрясающий. Да? Там проводила экскурсию женщина, которая 50 лет там работает. И она рассказывала, как приезжали группы из Иркутска, из Владивостока, из Новосибирска. И невозможно было даже провести все эти группы. Так много гостей, так много людей было в этом музее. Но вот это музей, и это тоже ведь пример мученичества. Мученичество людей, которые, я не знаю, ходили ли они в церковь, Ульяна Громова, Иван Тюленев, Олег Кшевой. Ну, наверное, я предполагаю, что все-таки они были крещеные люди, потому что они жили вот в том регионе, где люди верующие, и сейчас это чувствуется тоже. Вот. Но они погибли как настоящие герои, да, то есть они несли свою жизнь на алтарь своих земляков, их будущего, их счастья, и что поразительно, вот когда ты видишь портреты их родителей, да, портреты были сделаны уже после окончания Великой Отечественной войны, да, Фадеев приезжал, брал, кто умел писать какие-то свидетельства о этих людях, когда он работал над своим романом. Мы же сейчас все это забыли, понимаете? Мы воспитываем детей, ну, в лучшем случае, в учебнике по истории написали «Молодогвардейцы». Но учебник по истории не зажигает сердца. Он написан казенным языком, и по-другому он написан быть не может. Зажигает сердца проповедь, литературное произведение, поэма, да, картина. Вот. И мне кажется, что вот эти примеры такого гражданского подвига, такого настоящего подлинного мученичества, они сегодня должны тоже как-то вернуться в наше сознание, в нашу культуру, может быть, в нашу школьную программу.
Алексей Павлович, ну, главное, мы заканчиваем сегодня про вынуждены. Время, оно, к сожалению, ограничено. Безусловно, и я очень рад, что мы заканчиваем на такой ноте, которая, я надеюсь, зажгла сердца многих. и мы от Китежграда, да, дошли до Краснодона. Это поразительно.
Это тоже наш Китежград.
В одной программе все вместе, и каждый хочется больше и больше места. Спасибо большое. Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ, был сегодня в нашей студии, за что ему очень и очень признателен всех наших слушателей. Благодарю.
Спасибо большое, дорогой Евгений. Спасибо. До свидания, дорогие радиослушатели.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.